Говорит Радио Свобода. Саммит России и ЕС. Что станет главной темой переговоров в Екатеринбурге?
Тема Сирии будет в числе приоритетных сюжетов.
Предварительные слушания по делу об убийстве Анны Политковской. Главный виновник по-прежнему не на скамье подсудимых.
Заказчик так и не установлен. Никому в настоящее время не предъявлено обвинение.
Международный день эколога на фоне попыток властей признать экологические организации иностранными агентами.
Это связано не только с отношением власти к экологам, но вообще отношением власти к независимому гражданскому обществу.
Отборочный матч чемпионата мира по футболу Россия-Португалия. Какую тактику применит Фабио Капелло, чтобы повторить успех в домашней игре с португальцами?
Это будет чрезвычайно насыщенная средняя линия. Это будет отсутствие ярко выраженной атакующей игры.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 3 по 9 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Очередной саммит России и Европейский Союз пройдет 3 и 4 июня в Екатеринбурге. Такого рода саммиты проводятся два раза в год в Брюсселе и в одном из российских городов. Каковы главные проблемы, которые будут обсуждаться в ходе переговоров, и возможно ли заключение соглашения о безвизовом въезде для россиян в страны ЕС? Я беседую на эту тему с брюссельским журналистом Виктором Анучко. Какова повестка нынешнего саммита Россия-Евросоюз в Екатеринбурге? Есть ли у нее какие-то особенности в этот раз?
Обе стороны обычно подчеркивают, и это касается и саммита в Екатеринбурге, что проходящие в течение многих лет дважды в год саммиты не призваны готовить сюрпризы, ну или обязательно принимать какие-то прорывные решения. Это такое регулярное подведение итога текущего сотрудничества, попытка найти выход из сложных ситуаций, согласовать ближайшие приоритеты и сверить часы. Вот как рассказала о повестке дня саммита в Екатеринбурге постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Алексеевич Чиров.
По первому блоку нюанс очевиден. Это рассмотрение вопросов через призму российского председательства в двадцатке. Руководители Евросоюза и Ван Ромпей, и Барозу приглашены и будут участвовать в саммите двадцатки, который состоится в начале сентября в Санкт-Петербурге. Ну и, естественно, эта тема будет фигурировать и в Екатеринбурге на нашем саммите. А если говорить о двусторонних отношениях, то, конечно, появляются новые какие-то моменты. Некоторые уходят на второй план. Многое из того, что мы делаем, оно обсуждается на экспертном уровне. Например, столь чувствительная тема, как права человека, была предметом рассмотрения на 17-м уже раунде консультаций российских езовских экспертов в этой сфере. Ну а международной политике, сами понимаете, я предполагаю, что, например, тема Сирии и предстоящего созыва международной конференции на основе известной российско-американской инициативы, поддержанной, кстати говоря, сразу же Евросоюзом, будет в числе приоритетных сюжетов.
Так определил повестку дня саммита постпред России Владимир Чижов.
Учитывая, что позиции сторон по Сирии сильно не совпадают, особенно после отмены европейского эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам, о чем будут договариваться партнеры, по-вашему?
Да, российская сторона осудила снятие запрета ЕС на поставки оружия сирийской оппозиции. Кстати, такое решение состоялось только потому, что страны Евросоюза не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу, и Совет ЕС предоставил им самим право решать, поставлять или нет оружие вооруженной оппозиции. Но взгляды России и Евросоюза на ситуацию в Сирии не совпадали и до этого решения. Одно из главных расхождений касалось требования западной стороны, чтобы Башар Асад отказался от власти и не принимал участия в устройстве будущей судьбы страны. Представители ЕС в Брюсселе неоднократно отмечали, что позиции Евросоюза и России по многим вопросам близки или даже совпадают, но Сирия стала камнем преткновения. Однако российско-американскую инициативу по политическому регулированию сирийского кризиса Евросоюз поддержал сразу и решительно. В конце прошлой недели высокопоставленный чиновник ЕС, выступая перед журналистами на условиях анонимности, сказал, что Евросоюз делает все от него зависящее, чтобы помочь подготовить и провести Женевскую конференцию. Женева-2, как ее сразу стали называть. При этом он назвал роль России в этом процессе ведущей. Европейский чиновник, в частности, заявил: «Надо договориться о дате. Мы продолжаем диалог об этом с Россией и другими партнерами. Надеемся, что они все соберутся в Женеве. Мы также рассчитываем добиться единой позиции по переходному процессу, которая могла бы стать итогом такой конференции. Саммит в Екатеринбурге будет важной возможностью продвинуться по этому пути». И он также заверил, что, несмотря на снятие эмбарго на оружие для оппозиции, государства ЕС политически обязались не поставлять его до 1 августа, чтобы понять, ну, будет ли результат от Женевского мирного процесса.
И помимо горячей сирийской темы, какие еще вопросы Екатеринбургского саммита вы считаете ключевыми для нынешнего состояния отношений между Россией и Европейским Союзом? И будут ли какие-то реальные подвижки в развитии этих отношений?
Насколько мне известно, российская сторона ожидает, что саммит сможет дать политический импульс, который позволит возобновить в официальном формате застопорившиеся переговоры по новому базовому соглашению между Россией и Евросоюзом. Этот процесс остановился целиком из-за торгово-инвестиционного раздела будущего соглашения в связи с завершавшейся в 2011 году процедурой вступления России во Всемирную торговую организацию. Но, однако, он не сдвинулся с места и до сих пор, потому что Брюссель не удовлетворен тем, как решаются некоторые торговые вопросы. В частности, речь идет о российском сборе за утилизацию иностранных автомобилей, которые в ЕС считают дискриминационным, согласно правилам ВТО. В Екатеринбурге будут говорить об этом в очередной раз. Будет обсуждаться вопрос о соглашении по облегчению визового режима для ряда категорий граждан. Сейчас он тормозится согласованием технических деталей по российским служебным паспортам, но в Брюсселе утверждают, что это вопрос всего лишь нескольких недель. Ну, во всяком случае, на брифинге чиновник нас в этом уверял. Будет, конечно, идти речь о будущем безвизовом режиме. В этом году, возможно, завершится выполнение положений совместных шагов ЕС и России к безвизовому режиму. Но когда могут начаться переговоры по соглашению как таковому, в Брюсселе прогнозировать отказываются, несмотря на все попытки Москвы поторопить своих европейских партнеров. Очень серьезное внимание будет уделено сотрудничеству в области энергетики. В составе европейской делегации в Екатеринбург прибудет еврокомиссар по этой отрасли Гюнтер Эттингер. Будут, конечно, говорить о третьем энергопакете и российских газопроводах. Но в Брюсселе сейчас подчеркивают, что перед сторонами встает куда как более стратегическая задача – адаптация к быстрым изменениям на европейском рынке энергии, и призывают заниматься ею безотлагательно. И на брифинге для журналистов в Брюсселе было также сказано, что делегация Евросоюза намерена поднять вопрос об уважении в России основополагающих свобод и защите прав человека, в частности, в связи с принятием ряда законов, касающихся этой сферы.
Брюссельский журналист Виктор Анучко о предстоящем саммите России-ЕС в Екатеринбурге. Время свободы. План на неделю. В понедельник, 3 июня, в Московском городском суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В октябре 2006 года Политковская была застрелена в подъезде собственного дома. Первый процесс, проходивший в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, начале 2009 годов, завершился оправдательным приговором. Присяжные, рассмотревшие дело, признали невиновными всех подсудимых. Сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых и подполковника ФСБ Павла Рягузова. Он фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством Политковской. Однако военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила, дело вернули на стадию предварительного следствия. И в нынешнем процессе скамью подсудимых с уже известными обвиняемыми разделят новые лица. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Во время предварительных слушаний, которые в соответствии с законом проходят за закрытыми дверями, обсуждаются процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства, в их числе и определение формы судопроизводства. Подсудимые, их пятеро, должны будут подтвердить заявленные ранее ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных. А присяжных просят Ломали Гайтукаев, которого называют одним из организаторов убийства Анны Политковской, его племянники, братья Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудов, Мамедовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Рустама Махмудова следователи называют непосредственным исполнителем убийства. Его братьев Джабраила и Ибрагима обвиняют в пособничестве, указывая, что они следили за Анной Политковской. Хаджикурбанову, которого несколько лет назад называли единственным организатором преступления, теперь отводят менее заметную роль. Семья Анны Политковской результатами нового расследования недовольна. Имя заказчика убийства не установлено, говорит адвокат Политковских Анна Ставицкая.
Дело передается в суд по нескольким фигурантам, однако заказчик так и не установлен, и никому до настоящего времени не предъявлено обвинение. И потерпевшие неоднократно заявляли о том, что мы будем считать, что дело раскрыто только тогда, когда будет найден заказчик. Поэтому такую претензию на данный момент я могу озвучить. Насколько я понимаю, это дело будет рассматриваться судом с участием присяжных заседателей. И в связи с этим присяжные будут сами непосредственно исследовать все доказательства и приходить к выводу о том, виноваты ли те люди, которые находятся сейчас на скамье подсудимых, или нет. В этом деле только некоторые документы имеют гриф секретности, которые касаются допросов оперативников, которые, в принципе, особо не проливают свет на это преступление, поэтому... Я полагаю, что каких-либо оснований для того, чтобы рассматривать это дело в закрытом режиме, нет.
В начале 2008 года тогдашний руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий убежденно заявлял, что заказчиком убийства Анны Политковской был Борис Березовский, действовавший с помощью чеченского преступного авторитета Хожахмеда Нухаева. На Березовского как заказчика убийства указывал и бывший подполковник милиции, возглавлявший некогда отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающийся наружным наблюдением, Дмитрий Павлюченков. Его в результате назвали главным организатором преступления. Из-за сделки со следствием дело Павлюченкова было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. В марте 2013 года Верховный суд оставил в силе приговор, которым Павлюченкову за организацию убийства Анны Политковской назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев убежден, что Павлюченков, вопреки условиям сделки, рассказал далеко не все, что знает об убийстве Анны Политковской, а следствие за время, прошедшее между двумя судебными процессами, далеко не продвинулось.
В отношении моего подзащитного там не добавилось почти ничего. В основном это касается там Ломалига и Тукаева, каких-то там его связей, вот этих господ из оперативно-поискового управления, которые следили за Политковской и прочее. В любом случае, следователи использовали минувшие даже не месяцы, а годы для того, чтобы там исправить некоторые свои ошибки. На наш взгляд, это, конечно, не следствие, это такая заготовительская скорее работа, компиляция, с которой они пытаются получить обвинительный приговор. И меньше всего их здесь волнует, как на самом деле убивали Политковскую и кто действительно стоит за этим убийством. И обращает на себя внимание еще тот факт, что 3 года назад руководитель следственной группы по этому делу говорил, что вот, мол, осталось 2 кандидата на роль заказчика убийства и выбрать дело техники, но вот за 3-4 года они так и не выбрали одного из двух. Мне кажется, это говорит о качестве следствия очень много. Самый печальный факт, на мой взгляд, заключается в том, что они фактически вывели в свидетели тех людей, которые реально следили за Политковской и, скорее всего, на мой взгляд, убивали ее. Это вот бывшие сотрудники полиции, которые некогда по долгу службы занимались слежкой и оперативной работой.
В начале 2009 года присяжные оправдали 3 обвиняемых в причастности к убийству Анны Политковской. Летом того же года Верховный суд отменил оправдательный приговор, а дело вернулось в Следственный комитет. Московский городской суд будет рассматривать его заново. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. В разное время говорилось о причастности к этому преступлению многих людей, в том числе высокопоставленных чиновников, представителей спецслужб, служб и силовых структур. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 3 по 9 июня. События вокруг приграничного села Дицы в Грузии, где инженерные подразделения пограничного ведомства Южной Осетии при содействии под охраной российских пограничников начали строительство заградительных сооружений из колючей проволоки, всколыхнули грузинскую общественность. Они спровоцировали и бурную дискуссию о целесообразности дальнейших переговоров с Россией по улучшению двусторонних отношений. Очередной раунд таких переговоров должен состояться на предстоящей неделе в Праге. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Передвижение пограничной линии, в Тбилиси ее называют линией оккупации, между Грузией и Южной Осетией на несколько сот метров вглубь грузинской территории поставило правительство Иванишвили перед весьма неприятным выбором. Не реагировать на происходящее в условиях постоянных жалоб грузинского населения Тици и прессинга со стороны президентской партии, правящая коалиция и ее лидер не могут. Но, с другой стороны, резкие заявления поставят под удар хрупкий процесс налаживания диалога с Москвой и робкие попытки найти взаимопонимание хотя бы по вопросам торгового и гуманитарного сотрудничества. Именно поэтому премьер Иванишвили, выразив обиду неадекватным и неожиданным, по его словам, ответом Москвы на его примирительные жесты, ну, например, отказа от бойкота Сочинской Олимпиады и прекращения антироссийской риторики, все же призвал соотечественников к терпению. А вот президент Саакашвили был, как всегда, непримирим и резок. «Наш тюремщик, Российская империя, запомните мои слова, из-за многих демографических, экономических, политических факторов в ближайшие годы уйдет с Кавказа, и ей уже будет не до Грузии», заявил Михаил Саакашвили. Президенту вторили лидеры его партии «Единое национальное движение». Член парламента от ЕНД Шотам Алашхия сказал в интервью «Радио Свобода», что события в Дице доказывают, насколько ошибочна стратегия властей по улучшению отношений с Москвой путем односторонних уступок, тогда как Россия, по его мнению, планирует завоевать всю Грузию, не ограничившись территориями бывших автономий – Абхазии и Южной Осетии.
Это показывает, что та политика, которую проводит нынешнее правительство, это никуда не годится. Это пророссийская политика, и этим не изменит российскую имперскую политику. Наоборот, это еще усугубляет то положение, которое есть на оккупированных территориях. Наши будут участвовать в Олимпиаде, это будет для нас плохо. А для Российской империи это еще означает, что Грузия не ставит вопрос об деоккупации,
заявил господин Малашхия. Несмотря на обострение обстановки, грузинская сторона в лице ответственных политиков не намерена отказываться от диалога. Спецпредставитель премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе сказал в беседе со мной, что в ходе предстоящей в начале июня встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным он не будет акцентировать внимание на пограничных вопросах, сконцентрировавшись на углублении уже достигнутого прогресса в других областях.
Что касается нашей встречи, она пройдет в начале июня, где-то 4 и 5. Мои вопросы, связанные с конфликтными регионами, вопросы безопасности, гуманитарного характера, в нашем формате не рассматриваем. Эти вопросы рассматриваются в Женеве, в формате женевских консультаций.
Тем не менее, единственным политиком, кто в свете последних событий открыто выступил за корректировку внешнеполитического курса Грузии и большего учета интересов России, оказалась экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. «Мы должны прекратить заигрывать с Западом и приняться за дело. 30 лет кричать, что двери НАТО для нас открыты, ничего не принесет. Во время августовской войны многие ждали, что в небе над Грузией появятся вертолеты НАТО. Но этого не произошло. НАТО не начнет войну с Россией», отметила кандидат в президенты Нино Бурджанадзе. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе сказал в беседе со мной, что, несмотря на все трудности, спокойный и дипломатичный стиль Иванишвили все-таки принесет успех.
«Я категорически отрицаю, что символические жесты ничего не дают, наоборот. Как профессионал скажу, что гораздо больше достигнут за короткий срок, чем можно было ожидать. Настолько, так сказать, глубокая пропасть, куда завелся Саакашвили, наши отношения».
При этом господин Мамрадзе согласен с мнением, что в условиях конфронтации Грузии с Россией ее попытка интегрироваться с Западом абсолютно нереалистична.
«Надо понимать, что НАТО Грузию не примут, ни в какое обозримое будущее Грузии это не светит. И об этом натовские представители не раз говорили, практически прямо и открыто, а уж в личных беседах всегда об этом говорят.
пока российские военные базы находятся на территории Грузии, пока российское руководство настроено очень враждебно по отношению к вступлению Грузии в НАТО, об этом прямо сказали недавно в штаб-квартире НАТО нашим представителям, этого не будет.
Считает Петр Мамрадзе. Судя по всему, тема отношений с Россией станет одной из главных в ходе предстоящих в октябре президентских выборов. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Микрофон в студии Андрей Шароградский. В начале 2010 года веб-сайт WikiLeaks, специализирующийся на обнародовании секретов государственных и частных организаций, получил одновременно 700 тысяч служебных документов, принадлежащих Пентагону и Государственному департаменту США. Такой массивной утечки закрытой информации Америка прежде не знала. Виновник так называемого «слива» был быстро выявлен. Им оказался младший сержант Брэдли Мэннинг, служивший в разведывательном батальоне в Ираке. Более 3 лет он находился в военной тюрьме в ожидании суда, причем часть времени в блоке строгого режима. Сильно затянувшиеся предварительные слушания, наконец, завершились с установлением даты начала судебного разбирательства – 3 июня. Об открывающемся процессе рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Брэдли Мэннинг в надежде на досудебную сделку признал себя виновным по 10 пунктам обвинения, связанным с разглашением государственных тайн. Совокупное наказание, назначаемое по этой статье, 20 лет лишения свободы. Тем не менее, военная прокуратура удовольствовалась признанием Мэннинга лишь по одному из элементов обвинительного акта. По остальным она будет доказывать, что подсудимый не просто раскрыл гостайны, а сделал это злонамеренно, в стремлении нанести урон интересам Соединенных Штатов и их союзников. Иными словами, что он был пособником врагов Америки. Планка доказывания злонамеренности была установлена судьей достаточно высоко, что понятно, ввиду суровости потенциального наказания. Мэннингу в случае признания вины грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Ранее прокуратура объявила, что просить для подсудимого высшей меры она не будет. В обществе вокруг дела Мэннинга кипят бурные страсти. Сторонники обвиняемого заявляют, что документы, заброшенные на WikiLeaks, не могли нанести реального ущерба США. В противном случае ничем не примечательный младший сержант не имел бы к ним свободного доступа и не мог бы играючи сгрузить их со своего служебного компьютера на мини-диски. Как указывают представители противоположного лагеря, гриф секретности, которым были снабжены эти документы, сам по себе должен был подсказать Мэннингу, что они могут представлять интерес для неприятеля. То, что он превратно истолковал свой воинский долг, никакой ответственности с него не снимает. Если бы адвокаты Мэннинга защищали его не в военном трибунале, а, скажем, перед судом истории, как бы они выстроили свою аргументацию? Наш собеседник, профессор права Университета штата Нью-Йорк в Сиракузах Тара Гельфман. На этом воображаемом суде адвокаты говорили бы о том, что их подопечный руководствовался в своих действиях соображениями высшего общественного блага, что он хотел вскрыть злоупотребления, чинимые в Ираке американскими военными, которые те скрывали от общества, что он стремился сорвать завесу с тайной дипломатией Госдепартамента и коррупционной практики крупных компаний, выполнявших в стране государственные заказы. Сочтет ли такого рода доводы убедительными реальный суд? Весьма сомнительно, поскольку судопроизводство опирается не на идеологические аргументы, а только на закон и на конкретные факты. На практике адвокатам будет крайне трудно доказать, что Мэннинг не оказывал содействия неприятелю и делал это абсолютно сознательно. Согласно закону, он повинен в пособничестве, даже если слитая им информация не причинила фактического урона Америке, а только могла это сделать. Более того, подсудимый мог и не знать, как эта информация будет использована против США. Для доказательства вины достаточно показать, что он не мог не понимать, что каким-то образом она может быть использована во вред стране, которой он служил. Мэннинг как-никак был сержантом разведбатальона, и коэффициент интеллекта его достаточно высок, чтобы понять, что документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», будучи переданы в открытый доступ в WikiLeaks, могут быть прочтены террористами, воюющими с США, и использованы против них, говорит профессор Гельфман. Так что же тогда остается в арсенале средств защиты? Во-первых, идеологические аргументы, о которых говорилось выше, что Мэннинг желал раскрыть обществу глаза на происходящее в Ираке и Афганистане, чтобы оно надавило на правительство и вынудило его отступить от порочного внешнеполитического курса. Во-вторых, что Мэннинг не осознавал полностью, что он делает, так как страдал от приступов тревожности и депрессии. что, будучи геем, он был глубоко подавлен необходимостью скрывать от начальства и от товарищей свою сексуальную ориентацию. Недавно также появились сведения, будто его неотступно преследовали мысли о том, а не сделать ли ему операцию по изменению пола. В общем, что он был не совсем вменяем. Это все довольно-таки шаткие доводы, но ничего лучшего у защиты, боюсь, нет. Зато у обвинения улик против подсудимого предостаточно, подчеркивает Тара Гельфман. В обильной онлайновой переписке Мэннинга с людьми из WikiLeaks, а также с неким веб-активистом, который в итоге издал его властям, нет никаких указаний на то, что им двигали высокоидейные идеалистические мотивы. Напротив, он постоянно твердит о том, как ему плохо в армии, как он надеется этим забросом секретной информации шокировать общество и свести счеты с официальными лицами, прежде всего по какой-то непонятной причине с Хиллари Клинтон. Все это плохо согласуется с позицией защиты. Для правозащитного и журналистского сообщества в деле Мэннинга есть два момента, делающие его в высшей степени знаковым, отмечает профессор университета штата Нью-Йорк Тара Гельфман. В первую очередь, это разница между человеком, разглашающим секретную информацию, и искренним правдолюбцем, который вскрывает преступления власти и потому защищаемый судебной системой. Если бы Мэннинг имел в виду некие конкретные злоупотребления, он мог бы на них и остановиться, и передать соответствующие сведения авторитетным изданиям, чьи эксперты решили бы, какие документы заслуживают обнародования в силу своей общественной важности, и какие следует попридержать, чтобы не выдать подлинных разведданных и не поставить тем самым в опасность жизнь американских агентов или их осведомителей. Вместо этого Мэннинг предпочел слить без разбору одним чохом все, что попало ему в руки, людям, которые публично позиционировали себя как радикальные анархисты. Ни в одном из заявлений, сделанных им на предварительных слушаниях, нет и намека на то, что Пентагон или Госдепартамент, по его мнению, нарушали закон. Он просто расходился с ними в оценке внешней политики администрации. Второй знаковый момент связан с разразившимся недавно скандалом вокруг отслеживания Генеральной прокуратуры телефонных звонков и электронных сообщений корреспондента телеканала Fox, которому осведомленный источник, без всякого понуждения, раскрыл информацию о противотеррористических мероприятиях ФБР. Этого корреспондента мониторили как соучастника преступления, хотя и не привлеченного к ответственности. Так вот, адвокаты Мэннинга силятся представить дело так, будто их подзащитный, по сути, такой же журналист. Если трибунал согласится с их аргументацией, то это будет равносильно криминализации всей расследовательской журналистики как таковой.
Евгений Аронов, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, о предстоящем суде над сержантом Брэдли Мэннингом. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет на предстоящей неделе в Калифорнию для встречи с президентом США Бараком Обамой. Это будут первые американо-китайские переговоры на высшем уровне с тех пор, как весной этого года Си Цзиньпин стал главой китайского государства. О том, что пишут и говорят по поводу этого визита в Америке, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
В американской прессе делается акцент на заявлении китайской страны о том, что нынешний президент КНР стремится к новым отношениям с Соединенными Штатами. Но что подразумевается под «новыми отношениями»? Некоторые эксперты считают, что председатель Си Цзиньпин ждет от президента Обамы признания Китая сверхдержавой с растущей военной и экономической мощью. Хотя Вашингтон уже признает огромную роль Китая в мире, но, видимо, по мнению нового китайского лидера, недостаточно. В Америке ожидают, что в понятие «новые отношения» войдет также новая политика Китая в отношении Северной Кореи. Вот как оценивает американо-китайские отношения накануне встречи на высшем уровне американский политолог из Центра азиатских исследований при Вашингтонском фонде наследия Дин Чен. Нынешнее состояние американо-китайских отношений посредственное, но надо бы разделить этот вопрос на составные части. Отношения в области экономики, в области безопасности, дипломатии, политики и так далее. На уровне политики и дипломатии отношения между Соединенными Штатами и Китаем совсем не такие, какие были между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Между Вашингтоном и Пекином нет холодной войны. Прежде всего потому, что между двумя странами очень тесные экономические связи. Мы друг для друга являемся крупнейшими торговыми партнерами. В то же время между нами растет напряженность в тех же экономических отношениях из-за того, что китайская сторона постоянно нарушает право интеллектуальной собственности. Хакерство в киберпространстве, кибершпионаж все чаще угрожает нашей национальной безопасности. У нас есть основания полагать, что за этим стоит правительство Китая. Как вы думаете, почему новый президент Китая сначала отправился в Москву, а не в Вашингтон? Я думаю, по ряду причин. Во-первых, это был политический сигнал и Соединенным Штатам, и всему азиатскому региону, что, мол, новый лидер не считает отношения с Америкой первостепенными. Во-вторых, Пекин хотел создать впечатление, что у Китая и России очень хорошие отношения, хотя в реальности между этими странами есть напряженность из-за борьбы за влияние в Центральной Азии. В-третьих, Китаю нужно создать имидж нового президента как сильного лидера, не желающего оказаться в позе просителя. Он хочет дать понять Америке, что Китай ждет от Вашингтона уважения и понимания его претензий на Тайвань, на Южно-Китайское море, требует от Америки прекратить критику китайского руководства, которое Пекин истолковывает как вмешательство во внутренние дела. Это касается прежде всего обвинений в нарушении прав человека в Китае. Взамен Китай вроде бы готов с пониманием отнестись к американским интересам, включая соблюдение прав интеллектуальной собственности. Насколько с усилением китайской военной мощи растет взаимная подозрительность между военными кругами Соединенных Штатов и Китая? Китайская военная мощь возрастает с начала 90-х годов, но степень взаимного доверия или взаимной подозрительности не слишком зависит, во всяком случае, не напрямую зависит от военной силы обоих государств. Те или иные конкретные действия Пекина против своих соседей, Японии или Тайваня, вызывают серьезные опасения у Америки. Обеспокоенность Вашингтона вызывают попытки Китая расширить свои права в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, и особенно недавнее вторжение на индийскую территорию. Какие вопросы могут стать главными во время калифорнийской встречи двух лидеров? Я думаю, вопрос о Северной Корее без сомнения будет одним из главных. Здесь вряд ли можно ожидать решительных сдвигов. Американская сторона будет настаивать, чтобы Китай оказал более сильное давление на Пхеньян, продолжающий развивать свою ядерную программу. Китай, вероятно, ответит, что ничего не может сделать и что Америке надо вести более интенсивные переговоры с Северной Кореей. Конечно, будут обсуждаться экономические вопросы, такие как право интеллектуальной собственности, монетарная политика и соотношение доллара и юаня, китайский кибершпионаж – отдельная и чрезвычайно важная тема переговоров. Думаю, будут затронуты такие вопросы, как права человека, территориальные претензии Пекина к Японии. Очень широкий спектр вопросов подлежит обсуждению. И каковы, по-вашему, могут быть результаты переговоров? Я полагаю, что перед фото и телекамерами будут продемонстрированы очень теплые отношения, что будет выпущено гладкое коммюнике, но я не ожидаю существенных достижений. Для этого потребуется время и большая работа, которая позволит разработать какие-то детальные соглашения. Это был Дин Чен из Центра азиатских исследований при Вашингтонском фонде наследия. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 3 по 9 июня». 5 июня отмечается Всероссийский день эколога и Международный день окружающей среды. Российские экологи встречают этот праздник, как говорится, буквально со слезами на глазах. На фоне огромного количества экологических проблем в России власти объявляют природоохранные организации иностранными агентами и препятствуют их работе. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Экологи всего мира отмечают Международный день охраны окружающей среды с 1972 года, а вот Всероссийский день эколога появился в 2007 году. Указ о празднике подписал президент Владимир Путин. Он же объявил 2013 год годом охраны окружающей среды, а также поручил прокуратуре проверить некоммерческие организации, в том числе и экологические, на предмет зарубежного финансирования. Гонения на экологов происходят на фоне ухудшения природы природоохранной ситуации в России, говорит директор российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Ну, что касается Дня российского эколога, то это очень циничное название, потому что в реальности экологии России внимания не уделяется практически никакого. Что же касается ситуации с охраной окружающей среды в целом, то я бы сказал, что это встречается достаточно грустным ощущением того, что ничего особо серьезного не произошло. И прошедший год был примерно год, два, три, даже больше, были своего рода серыми буднями, в которых ситуация нисколько не улучшалась. Она либо оставалась прежней, либо немножко ухудшалась. Это относится почти ко всем элементам, связанным с охраной окружающей среды и с ее состоянием.
В последнее время давление на экологов усилилось. Всем известно, что некоторые организации власти пытаются объявить сейчас иностранными агентами. С чем связано такое отношение власти к экологам?
Я думаю, что это связано не только с отношением власти к экологам, но вообще отношением власти к независимому гражданскому обществу. Что касается применительно к экологам, если вы посмотрите на то, как происходит развитие событий в большинстве регионов страны, экологи мешают больше всего. Экологи не проводят крупных митингов. То есть иногда они бывают, но не бывает протестных митингов, не бывает особо проблемных ситуаций, связанных с выходом экологов на улицу. Но экологи создают проблему в том самом, что является крайне важным для многих из нынешних властей. Это в захвате, причем незаконном, противоправном, а иногда и законном, совершенно необоснованном, и циничном захвате территорий, дача разрешения на строительство предприятий, которые загрязняют окружающую среду, уничтожение лесов или просто замалчивание историй, связанных с лесными пожарами. Например, если вы знаете, то средняя площадь лесных пожаров, которая демонстрировалась на статистике, она примерно в 4-5 раз меньше, чем то, что происходило в реальности, и то, что можно наблюдать с космических снимков.
Нерешенных экологических проблем в России тысячи, но какие основные экологические проблемы вы бы выделили?
Наверное, в качестве первой проблемы, связанной с экологией, я бы выделил нехватку сотрудников, которые могли бы заниматься охраной окружающей среды, и отсутствие каких-либо механизмов, которые бы обязывали природопользователей соблюдать законодательство. Наверное, именно это является корнем всех остальных проблем. Ну а что касается тех проблем, которые могут ощущаться, безусловно, наверное, в первую очередь надо отметить, это те самые лесные пожары, количество и площади, которые за последние годы возрастают, из-за климатических изменений они будут возрастать, и поэтому необходимо очень четко организовать борьбу с лесными пожарами. К сожалению, этого сделано не было. Наоборот, за последние десятилетия система борьбы с лесными пожарами была более-менее развалена. Я бы отметил также вопросы, связанные с загрязнением водоемов, потому что, если вы посмотрите, то по статистике все у нас очень хорошо. У нас каждый год сбрасывают все меньше и меньше, или, по крайней мере, не увеличивают. А вот если вы посмотрите на данные Росгидромета о загрязнении городов или о случаях чрезвычайно высокого загрязнения, то вы увидите, что это загрязнение в реальности либо сохраняется, либо становится больше.
Рассказывал глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Сразу после начала кампании давления на экологические некоммерческие организации сотрудники Greenpeace потребовали от Генеральной прокуратуры отозвать выданные их коллегам предостережения, а также посоветовали столь же энергично и рьяно, как с экологами, бороться с нарушителями природоохранного законодательства. Тем не менее, одна из организаций, Байкальская экологическая волна из Иркутска, уже получила от властей черную метку в виде представления от прокуратуры. Говорит сотрудник «Байкальской волны» Максим Воронцов.
Нам выписали представление от прокуратуры о том, что мы должны вроде как зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Мы на это ответили, что не согласны с данной формулировкой и направили жалобу в областную прокуратуру, то есть в вышестоящую инстанцию. На данный момент от этой вышестоящей инстанции ответа пока нету. И мы в таком подвешенном, в общем-то, состоянии находимся, то есть ждем какой-то реакции.
Максим, за что вас формально пытаются объявить иностранными агентами, и, как вам кажется, за что вас преследуют власти?
Я бы не сказал пока, что это вот прямо преследование, да, то есть преследование — это все-таки выламывание там рук и посадки конкретные уже в тюрьму. Это давление и прессинг определенный со стороны вот органов, властей. А за что? В связи с тем, что Байкальская экологическая волна, естественно, всегда занимала такую независимую позицию и задавала очень неудобные вопросы. Вплоть до того, что поднимала людей, в общем-то, на выступления вот против конкретных антиэкологичных проектов.
Чем вы сейчас занимаетесь? Вот что у вас сейчас на острие повестки дня?
У нас вся работа сейчас посвящена посвящена проведению международной научно-практической конференции «Реки Сибири и Дальнего Востока». Это 8-я конференция уже в России, проходит каждый раз в разных местах. И вот в этом году наша организация является организатором этой конференции. Приедет очень много иностранных ученых, и российских, и экологи, и представители разных, в том числе органов власти, администрации. Будет, конечно, посвящено вопросам, как соотносится экология, экономика в отношении чистой воды, рек, озер.
Каково состояние рек, озер в Сибири и на Дальнем Востоке? Вот что вы можете об этом сказать?
Ну, разное состояние. Есть горные, ну, чистые, да, и реки. А для нас очень актуальны планы различных вот госкорпораций и крупных таких корпораций. Росгидро, компания Енплюс. Мы во многом с ними не согласны, с их проектами и с тем, как они реализуют эти проекты. Там очень у них большие планы на строительство гидроэлектростанций на сибирских реках. И мы считаем, что не всегда это проводится в должном образом вот, с экологической точки зрения.
Это был сотрудник Байкальской экологической волны из Иркутска Максим Воронцов. Быть экологом в России опасно не только для репутации, но и для жизни. Сейчас в Московском областном суде рассматривается уголовное дело о нападении на активиста экологического движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова. Его жестоко избили осенью 2010 года бейсбольными битами. Как говорят врачи, Фетисов выжил чудом. На скамье подсудимых несколько нападавших и предполагаемый организатор нападения на эколога, сотрудник администрации Химок Андрей Чернышов. Двумя годами ранее в Химках был искалечен битами редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, скончавшийся в апреле этого года. 13 мая в Воронежской области жестоко избили экологов, выступающих против строительства предприятия по добыче цветных металлов рядом с Новохоперским заповедником. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, план на неделю. 3 июня в Лондоне стартует так называемая «Русская неделя» – серия аукционов, на которых выставлены произведения русского искусства. В «Русской неделе» участвуют лидеры международного художественного рынка, аукционные дома «Сотбис» и «Кристис». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Бывая на ежегодных торгах произведений русского искусства в аукционных домах «Кристис» и «Сотбис», не устаешь удивляться невластности мировой экономики над художественным рынком. Какие бы рецессии или экономические кризисы ни бушевали в мире, цены на художественном рынке растут, арт-дилеры и коллекционеры платят фантастические, невиданные еще лет 5-6 назад цены за картины, скульптуры и произведения прикладного искусства. Рынок русского искусства остается островком стабильности и процветания в эпоху бюджетной экономии и затягивания поясов. В этом году три лондонских аукционных дома «Сотбис», «Кристис» и «МакДугалс» выставили на торги шедевры русского искусства поистине музейного качества. Последние годы у российских покупателей лондонских аукционов, а они на них традиционно доминируют, возник заметный интерес к работам русских художников XX века. «Сотбис» незамедлительно прореагировал на этот спрос и выставил на торги картины Натальи Гончаровой, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Александра Яковлева, Ладо Гудиашвили, Бориса Кустодиева. Надо сказать, что Наталья Гончарова удерживает мировой ценовой рекорд на произведения русской живописи. Ее картина «Испанка» ушла в 2010 году в «Кристис» за 10 миллионов долларов. Предлагаемое сейчас в «Сотбис» ее полотно «Женщина в кубистском стиле» оценена намного скромнее – в 1 200 000 долларов, но наверняка уйдет дороже. Все это не значит, что «Сотбис» пренебрегает классикой. В его каталоге значатся работы Айвазовского, Поленова, Владимира Маковского, Петра Верещагина. Впервые «Сотбис» предлагает обширную коллекцию фотографий советского периода, собранную американским коллекционером под названием «Меняя фокус». На этих фотографиях бытовые зарисовки и портреты 50-х-60-х годов. Глава русского отдела «Сотбис» Джанна Викери комментирует в интервью «Радио Свобода» ситуацию на международном рынке произведений русского искусства.
«Я вижу, что что российские коллекционеры все-таки обширяют свой вкус. Круг интересов их расширяет. Когда раньше они могли интересоваться только, скажем, классиками русского искусства начала 20 века, теперь они смотрят более широко и на западное. Они смотрят теперь больше на рисунки, на, скажем, фотографии. Скорее, это коллекционеры. Коллекционеры с опытом и новые коллекционеры. В каждом аукционе какой-то есть процент новых покупателей. Я думаю, что здесь будущее вот, рынка русского в руках этих новых коллекционеров. После кризиса 2008 года мы не видели, что экономический кризис влиял негативно на арт-рынок. На самом деле, наоборот. Я думаю, люди видят все-таки более уверенности вкладывать деньги в вещи. Арт-рынок глобализируется как никогда. То есть, что я имею в виду? Сегодня есть большой рост в количестве новых покупателей и коллекционеров по всему миру. Если вы смотрите на не только Россию, а Китай, Индию. Я думаю, что люди видят в этом какой-нибудь смысл вложения денег тоже.
Музеи российские проявляют какой-то интерес? Попытаются они составить конкуренцию частным коллекционерам?
К сожалению, нет пока. У нас в основном 99% покупателей, они частные коллекционеры.
Главный конкурент Сотбис, аукционный дом «Кристис», выставил на торги 280 лотов. Кроме непременной классики в виде Айвазовского, Шишкина, Врубеля, в его каталоге широко представлены и ставшие современной классикой работы художников XX века Ильи Машкова, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Мартироса Сарьяна. Предлагаются и работы второго русского авангарда. В секции декоративно-прикладного искусства впечатляют работы фирмы Фаберже, которые всегда пользуются повышенным спросом в Лондоне. Здесь же выставлена и превосходная подборка советского пропагандистского фарфора 20-х годов. Среди лотов декоративно-прикладного искусства выделяется скульптура из майолики Михаила Врубеля под названием «Весна», предварительная оценка которой – $320 000. Натюрморт Ильи Машкова раннего периода творчества, предварительно оцененный в $2.5 миллиона, может установить мировой ценовой рекорд. В интервью «Радио Свобода» о самых интересных лотах нынешнего аукциона говорит глава русского отдела «Кристис» Алексис де Тизенгаузен.
Самый интересный предмет – это картина Машкова, этот натюрморт, который просто прекрасная работа. Была выставлена на первой выставке «Бубнова Вродета», была выставлена только второй раз в Амстердаме в 2013 году и третий раз у нас после 100 лет. Старые самые работы можно найти только в музеях. Я не говорю, что это уникум, но шедевр, да. Есть хорошая картина Рерих, есть интересная картина Сарьяна, есть хороший фишин. Теперь фишин такой очень модный. Фальк, Кончаловский, Айвазовский, Большой Айвазовский.
Центральный лот аукционного дома «МакДуглас» – картина Михаила Нестерова 1922 года «Странники» за Волгой, верхняя оценка которой $5 миллионов. Однако эксперты считают, что это лишь стартовая цена шедевра. Работы Нестерова крайне редко появляются на аукционах. Наверняка за его обладание разгорится бурная баталия между российскими коллекционерами. По предварительным оценкам, летняя русская неделя в Лондоне может перекрыть ее прошлогоднюю суммарную выручку, превысившую $65 миллионов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 3 по 9 июня. 7 июня в пятницу, в Москве уже наступит 8 июня, сборная России проведет очередной матч в своей отборочной группе чемпионата мира по футболу 2014 года на выезде с командой Португалии, у которой на своем поле россиянам удалось выиграть со счетом 1-0. Есть ли шансы у сборной России продолжить победу? Серию. Я беседую на эту тему со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Самая главная проблема сборной России сейчас – это атака. Сейчас фактически три нападающих номинальных в распоряжении Капелла. Александр Киржаков из «Зенита», Артем Дзюба из «Спартака» и Александр Кокорин из «Динамо». Причем сразу стало ясно, что Кокорин играть не будет. Это сегодня было объявлено. У него травма, он не совсем здоров, к тому же он находится под дисквалификацией. Киржаков не забивал примерно полгода. А Быстров, который играет обычно с ними в связке, сейчас тоже нездоров. Поэтому говорить о том, что какое-то серьезное нападение будет в составе сборной России, трудно. Но сборная России достаточно часто играет и без одного номинального нападающего. При том количестве серьезных игроков в средней линии, которым располагает Капелло, в принципе, такая игра возможна. Но, конечно, хотелось бы, чтобы Киржаков все-таки прервал свою безгривую серию. Есть еще одна проблема. В эти дни практически в те же самые, 6 июня, начинается чемпионат Европы среди молодежных команд в Израиле. И в заявку сборной России включены и Алан Загоев, полузащитник из ЦСКА, и тот самый Александр Кокорин, нападающий «Динамо». Поэтому 6 июня сборная России играет с командой Испании, а если это молодежная сборная. А первая сборная, национальная команда 7-го, играет с Португалией. Поэтому вопрос в том, где будут играть Кокорин и Загоев, это тоже серьезный вопрос. Оба игрока достаточно хорошо уже успели зарекомендовать себя в составе национальной команды. И их отсутствие в этой сборной в матче против Португалии, конечно, будет серьезным фактором. Напомню, что в составе, что турнирная таблица в группе F, где играет сборная России, выглядит так. У сборной России 12 очков, первое место. У Израиля и Португалии по 11 очков. Но у России провела 4 матча, а Израиль и Португалия по 6. То есть у России 2 игры в запасе. И, конечно, победа России нужна просто для того, чтобы формально зафиксировать свои и так уже достаточно обвелившиеся претензии на путевку на прямой вызов в финал чемпионата мира. Для португальцев, с другой стороны, ситуация тоже предельно простая. Им отступать некуда. Если они выиграют в России, то есть шансы и дальше как-то догнать, ликвидировать отставание. А вот если проиграют, то боюсь за Португалию, что у них шансов будет гораздо меньше. Они смогут бороться лишь за вторую путевку, дающую право на стыковые матчи.
Как вы считаете, какой тактический вариант выберет Фабио Капелло на игру с Португалией?
Тактический вариант примерно следует из того, что я сказал по поводу состава. Я думаю, что это будет чрезвычайно насыщенная средняя линия. Это будет отсутствие ярко выраженной атакующей игры. Скорее, это будет плотная игра в середине поля. Сдерживание Криштиану Роналду, лидера атак сборной Португалии, в защите. И всяческое связывание соперника по рукам и ногам, как говорится, чтобы не давать ему возможности развивать комбинационную игру. А с другой стороны, кто бы ни играл на острие атаку сборной России, Киржаков или Зюба, или оба они, или никто из них, я думаю, что кто-нибудь из игроков будет регулярно караулить какие-то ошибки в защите, в средней линии португальцев, чтобы атаковать их, как говорится, вторым темпом. Думаю, что Капелло не рискнет с такой атакой играть с первым номером.
А насколько мотивирована, как вы считаете, будет сборная России, вот учитывая то, что сезон фактически уже закончен?
Для профессионалов, конечно, такая постановка вопроса не должна стоять. Профессиональный игрок, особенно выступающий в отборочном матче чемпионата мира за национальную сборную, просто не должен ставить перед собой таких вопросов и об этом не должен думать. Но зная игроков сборной России, зная, как они неоднократно уже, по-простому говоря, сдувались и в решающих матчах перед чемпионатами мира, перед крупными турнирами и на самих крупных турнирах, конечно, от них можно ждать чего угодно. Кроме того, возраст, средний возраст сборной России достаточно велик. Например, и в обороне Березовский и Игнашевич – это уже возрастная связка. И много действует на поле, да к тому же и по достаточно жаркой погоде, но им будет нелегко. А кроме того, матч на Кубок России, скажем, для обороны ЦСКА, а Березовский и Игнашевич – это игроки ЦСКА, да еще с вылетом в Грозный, возможно, создаст им какие-то определенные физические проблемы. Они, конечно, игроки крепкие, но, повторяю, возрастные. Так что, возможно, здесь вопрос станет не в мотивации, а просто в элементарной атлетической подготовке. Ну, и они игроки опытные, конечно, учить их не стоит. Сами прекрасно разбираются, что такое мотивация и что такое выход в финальную часть чемпионата мира.
Если матч в Лиссабоне все-таки сложится удачно для сборной России, вы рискнете утверждать с уверенностью, что Россия пройдет финальную часть чемпионата мира с первого места в группе?
Думаю, да. В случае победы Россия фактически гарантирует себе первое место, потому что остальные соперники, конечно, могут преподнести сюрпризы. Мы знаем, что на это способны и сборная Израиля, и сборная Северной Ирландии. Но все-таки с каждой из этих команд россияне уже играли как минимум по разу. И по игре было видно очевидно их превосходство, превосходство российских футболистов. Португалия – это единственный по-настоящему серьезный соперник в борьбе за первое место. Ну а по-хорошему уж одно из двух первых мест Россия точно должна занимать.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о предстоящем отборочном матче чемпионата мира по футболу 2014 года между командами Португалии и России. Напомню, эта встреча состоится в пятницу 7 июня в Лиссабоне. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». План на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 3 по 9 июня. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шараган. Я прощаюсь. Всего доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп. Третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.